Спасение раненых — дело рук самих раненых. В начале войны в газетах много писали о женщинах-санинструкторах, которые выносили с поля боя десятки, даже сотни раненых. Наверное, так и было. Но это трудно представить. В роте положен санитар или санинструктор, медик. Но на его помощь в наступлении трудно рассчитывать. Он, может быть, уже убит, или его поблизости нет. Да и как подобраться к раненому под плотным огнем? Ситуации разные, я беру предельную. Помощь товарища, но кто же будет вести бой? Легко раненый сам себя перевязывает и уползает в тыл. Тяжело раненый делает то же, если для этого есть хоть какая-то возможность. Однажды собеседник, крепкий мужчина, рассказывал, что с простреленной грудью пробежал 100 метров до противотанкового рва, где ему оказали помощь и тем спасся. Лоб убитых. Друг склонился над телом друга, плачет, клятвенно обещает. Такого немало в искусстве. В жизни тоже бывает. Однако чаще другое. Атмосфера опасности притупляет жалость и благородные побуждения. Иногда для эмоций нет времени и возможностей. В наступлении на упавших не реагируют, и если наступавшие ушли вперед, трупы собрать и похоронить некому. Безразличие к павшим со стороны начальства передалось всем. Конечно, в обороне и на артпозициях трупы закапывались, да и то больше в окопах. Оставшиеся после войны отдельные и братские могилы в основном возле госпиталей. Во второй половине 44-го на чужой территории положение изменилось к лучшему. Формировались недалеко от Геничинска, Мелитопольской области. Бригады пополнились танками, машинами, людьми. Разведрота бронетехники не получила. Несколько человек и меня послали на краткосрочные курсы и присвоили звание сержанта. Похоже, ротное руководство решило полностью избавиться от рядовых. В конце февраля 44-го части корпуса перешли Сиваш по понтонному мосту и обосновались на плацдарме. Крымская земля в те времена, ковыльная степь, расположение роты на берегу Сиваша. Немец доставал сюда снарядами, но обстреливал редко. Тыл. С другом выкопали жилой окоп. Лесоматериала не было. Поразмыслив, принесли с бывшей немецкой обороны кольев и колючей проволоки. Заплели окоп сверху и выложили дерном. Землянка. Печку не делали, все равно топить нечем. В этой землянке пережили сильный буран, продолжавшийся 3 дня. Здесь же застало 19-летие. В начале апреля началось наступление. Мощная артподготовка, танковая атака, оборона прорвана. Части корпуса вышли на оперативный простор. Одновременно наступала и приморская армия от Керчи и Феодосии. На нашем пути Джанкой с его богатейшими складами и многочисленными эшелонами на станции. Шоколад и экзотические фруктовые консервы еще многие дни восполняли отсутствие кухни. Зуя, где наступавшие с Сиваша перекопа перерезали путь отступления немцев с Керчи и Феодосии. Много побили немцев. Симферополь, Бахчисарай — все почти без боя, все легко. Десятки тысяч пленных сдавались походными колоннами. Разведрота считала, что взяла в плен порядка 1000 человек, большинство румын. Но не все так гладко. Некоторые немецкие колонны, видя малочисленность преследователей, разворачивались для отпора. За Симферополем, проселками, рота вышла вперед и оседлала накатанную дорогу. Приближалось 7 машин, крытых брезентом. Что в них, имущество или солдаты? С близкого расстояния открыли огонь. В 4 последних солдаты. Несмотря на внезапность и потери, немцы сумели таки, используя кюветы, организовать оборону. Огневая инициатива постепенно переходила к ним. Исход боя решил бронетранспортер, который вышел к дороге и пулеметным огнем стал выкуривать немцев из кюветов. Наконец, Севастополь. Вернее, оборона на дальних и ближних подступах к Севастополю. В начале наступления от Севаша взвод на машинах пересекал бывшую немецкую оборону. «Останешься здесь маяком», — сказал мне взводный. «Будешь указывать дорогу танкам и машинам, потом снимем». Часа через два на опустевшей дороге понял, никто меня не снимет. Остановил ехавшую в одиночестве самоходку Сау-76, сел на броню. На этой самоходке пересек весь Крым. Сдружился с экипажем, кормили меня, брали в самоходку при обстрелах. Я же охранял их ночью от возможного нападения бродивших немцев. Наступление уперлось в немецкую оборону. Маневры техникой, прощупывание обороны боем. Первый апрельский штурм. Пехота и артиллерия подошли, но, видимо, не полностью. Балаклава. За ними татарское село. От него крутой подъем к совхозу «Большевик» — Сапун-гора. Наступали с танками. Немец отбил наступление, нанеся немалые потери. Самоходка вела огонь с окраины села. Встречный огонь противотанковых батарей. Частые разрывы вблизи. Откатились за сарай. Сарай разбило снарядами. К ночи бой стих. Темнота, в небе самолеты. Ехали без света. Командир самоходки лейтенант Осипов на броне. У люка водителя корректировал движение. Как-то получилось, что столкнулись впереди идущим танком. Короткий вскрик, лейтенант помят, но еще жив. Мучительно долгие поиски госпиталя нашли-таки. Передали лейтенанта медикам. В первой половине следующего дня снова приехали в госпиталь. Горестное молчание у могилки, салют из личного оружия на прощание. Его маленькое фото до сих пор в моих бумагах. «Здравствуй, Коля! Здравствуй, Юра! А где наши? Да вон, на склоне, в старых дотах». Встреча в роте, без эмоций, как будто бы и не прошло десятка дней, вместивших весь степной Крым. Перед дотами ложбина, за ней передний край и крутой подъем на плато, Сапун-гора. Рота отдыхала. Об авиации. Самолеты По-2, Русь-Фанер, ночами не давали спать немцам. Долгий рокот в ночном небе, бомба и снова рокот. Иногда попадает в луч прожектора, лупит вся немецкая оборона, а он неспешно летит, как заговоренный. Говорят, на них летали женщины. Говорят, их точность бомбометания удивительна. Однажды лунной ночью по той же Сапун-горой находился на нейтралке. Лениво рокотал По-2. Бомба разорвалась в метрах в 50. Первая реакция — по своим бросаете, радиомые, но сообразил, там же передний край немцев. Илы-штурмовики, завсегдатаи фронтового неба. У немцев аналога Илу не было. Фронт пересекали низко, девятками. Басовый рокот Илов знали все. В дни, предшествующие наступлению, не покидали небо. Под Сапун-горой их работа была хорошо наблюдаема. Очередная девятка, или что от нее осталось, делала три захода. Последовательно бомбила, стреляла РСами, штурмовала из пушек и пулеметов, две скорострельные пушки и два пулемета. Все с небольшой высоты. Зенитный огонь яростный. Средние калибры били залпами, малые очередями и, конечно же, ружейно-пулеметный огонь. Самолеты находились в сплошных разрывах. Брюхо бронировано, воздушный танк, но все относительно. За три захода одну из машин частенько подбивали. Она падала или садилась на нашей стороне, не выпуская шасси, так как поле покрыто окопами и воронками. Казалось, три захода мог выдержать только герой. В день штурма Сапун-горы на моих глазах сбито 25 илов. Пожалуй, опишу такой эпизод. Группа илов вышла со штурмовки. На них напал мессер и сбил одного. Вторым заходом стал пристраиваться в хвост предпоследнего ила. Тот, что летел последним, дал очередь из всех своих пушек-пулеметов и сбил немца. Все происходило над головой на небольшой высоте, однако летчик успел выскочить и раскрыть парашют. Приходилось читать, из сбитого самолета вышел ас, весь в крестах, и потребовал показать летчика, который смог его сбить. Наверное, и в небе Севастополя такие, считающие, что их нельзя сбить. Уж больно дерзкий в воздухе. И этот не стал сбивать последнего. Безопасней же. Летчик оказался плюгавым мужичишкой в комбинезоне, без знаков различия и крестов. Привели к бате. Летчик стал предполковником на колени. Позже думал, возможно, не все экипажи илов были укомплектованы стрелками-радистами. Немец это видел и нападал на те машины, где отсутствовал у хвостового пулемета стрелок. Бомбардировщики Петлякова. Такие грациозные, изящные, казалось, созданы для красоты. К немцу летали строем на большой высоте, видели их редко, но возвращались на меньшей высоте. В начале мая у Балаклавы на глазах всего фронта строй Петляковых летел со стороны моря. Их настигли немецкие истребители. Красавцы Петляковые покидали небо, оставляя шлейф дыма. Хотелось кричать: «Братцы, да что же это? Как же так? Где наши истребители?» Еще хотелось не смотреть, но и это было невозможно. Из одного выбросился экипаж, кажется, пятеро, и зависли в небе на парашютах. Ветер дул в нашу сторону. «Ветер, дорогой, дуй посильней!» Но опустились на их территорию. Говорили, что трупы летчиков с вырезанными звездами обнаружили через несколько дней наступавшие. Почти аналогичную картину пришлось наблюдать еще раз в Прибалтике. Как мне казалось, гибли летчики пассивно, обреченно, не пытаясь отстреливаться или уходить пикированием. Истребители. За войну сменилось много типов, в конце больше яки. Истребители огорчали. Когда нас бомбили или сбивали илов, их не было. Потом прилетали, немцы уже нет. Улетали, и все повторялось. Пришлось наблюдать множество воздушных боев, все они заканчивались для нас неудачно или трагически. Однако не все. Как-то в Прибалтике, в обстановке нестабильности фронта, в небе господствовали фоккеры. Объектом их бомбежек и штурмовки были близстоящие танки, не прикрытые зенитным огнем. Как говорится, откуда ни возьмись, наш истребитель. И смело вступил в бой. Один, а их 10. Закружилась адская карусель. Обычно воздушный бой длится секунды, характерен большими амплитудами. Здесь все другое. Казалось, бой продолжался долго и в довольно компактном пространстве. Смотрели с замиранием сердца. Собьют же, проклятые. Но настойчивость и ярость летчика возрастали. Прилетел второй истребитель. Немцы не выдержали и разлетелись. От восторга выступали слезы. Больше немец не появлялся. Противовоздушная оборона.